Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, этот час вещания радио «Радонеж» мы открываем продолжением беседы, записанной с протоиереем Валерианом Кречетовым. Отец Валериан продолжает размышлять о различных вопросах, касающихся нашей повседневной жизни, и приводит многочисленные примеры из своего пасторского опыта.
Отец Валериан, я бы хотел перейти к еще одной части нашей сегодняшней беседы. Конечно, мы все осиротели с уходом отца Дмитрия Смирнова. Вы общались наверняка с отцом Дмитрием, и мне хотелось бы какие-то такие слова неформальные, теплые, оставшиеся от этого общения.
Ну, отец Дмитрий, милостью Божией, так сложилось, что он начинал в церкви в нашем храме. Он прислуживал у нас, был алтарником, был наш вот. Владык Пантелеймон. Он часто вспоминает, он был сторожем, его учили бить склянки там все, там в нашем доме, в храме нашего, у отца Сергия нашего. Дело все в том, что это как раз есть живой пример того, когда человек именно желает служить Богу. По милости Божьей, я вырос в церкви с пеленок. Другого не представлял, не представлял даже, строго говоря. Вот. Но я молился Матери Божьей, чтобы служить Богу. И вот когда есть желание служить Богу, Господь даст служение. Но у натуры отца Дмитрия очень была очень деятельная. Я недавно слышал, как его племянники, когда дядя Митя приезжал, то говорится, что это началась деятельность какая-то. Поэтому его деятельность, вот это, такое, так сказать, доброе сердце, конечно, люди чувствовали, дети чувствовали. Мы с ним были совсем недавно, это, ну, год назад, что-то, да, были в Узбекистане, в Самарканде были, там ходили. Почему-то вот, ну, я так сказал, его дети облепили прямо, они чувствуют, понимаете, даже их там это, разгоняли, это, полиция, чтобы они к нему, мусульманские дети, все равно, батюшка, то есть дети чувствуют, детей не обманешь в этом отношении, вот. И потом вообще у отца Дмитрия, конечно, у него именно вот была вот такая доброта с такой, именно с теплотой, и, как сказать, он каждого человека старался как-то его подвигнуть к Богу, к добру, в общем. Я даже так, смутно, я не смотрю эти сериалы, там какой-то был у него какой-то там диалог.
Под часами.
Он говорит там, значит, своему оппоненту, говорит, что ну что ж, желаю, может, дойдет до вас, когда там, так сказать, вот так. Потому что дело все в том, что на самом деле деятельность, которую он вел, он не под силу так просто, без Божьей помощи человек, потому что мы начинали это движение церкви-армии. Ну, я все это был такой Игорь Родионов, это начальник Академии Генерального штаба. И вот первые мы собирались там. Дальше девицы там еще не участвовал. Еще там были отец Платон, по-моему, отец Николай Бухгалтер. В общем, мы собирались тогда. Потом началось постепенно ближение. Вот. И потом, когда уже я преподавал немножечко в ракетной академии, ну, потом мне там нужно было еще более, я попросил отца Дмитрия, чтобы он занялся этим, потому что мне трудно, значит, уже было время. Ну, и своя приходская жизнь, свои, так сказать, мне трудно было ездить. И он взял на себя это тяжелое время. Я помню, как он мудро, мы с ним выступали, помню, в Екатеринбурге. Задают вопрос, что же вы там, вот, в церковь? В армии, а там дедовщина, он так четко и ясно говорит, простите, за полтора года переделать то, что вы воспитали, очень сложно. Это от вас ведь такое. Такие уже приходят. Так попробуй их перевоспитать. Он четко совершенно. То есть он так, ну да, может, иногда резко, ну, некоторые, он снисходительный, вот, значит, брюк относился. Ну, я более, так сказать...
С нашими слушателями он общался весьма резко, некоторые были весьма этим искушаемы.
Да, нет, ну это резко, ну, это черта характера. Я знал его отца и матери, значит, у мамы так был резкий человек. Я думаю, папа был очень такой мягкий, такой, у него это соединялось так, вот, мягкость это. Ну, видишь, в чем дело, иногда для некоторых приходится встряска, поэтому нужно сказать так, сказать, так, тогда некоторые не поймут это, чуть не за слабость поймут, а он так спокойно это. По крайней мере, недавно я услышал, буквально после уже, что перед кончиной, значит, он сказал одной рабе Божией, которая говорит, что делают традиционное учение, он говорит, не беспокойся, скоро обучение вообще никому не нужно будет. Но он сказал, причем то, что я давно над чем размышляю, потому что и что происходит, а явление довольно печальное. Что действительно, когда начинают говорить вещи, которые происходят, не вдумываясь в глубину или глядя вперед, что будет, чтобы превратиться. Я давно над этими вещами задумался насчет прогресса. Прогресс, как сказал Алексей Константин Солтов, я не знаю, что значит какой-то прогресс, но надо здраво русского веча, вам еще государь далече. Это было начало 19 века. «Поток богатырь» есть у него такое произведение. Вот. Так вот, дело в том, что на самом деле, оказывается, многие задумываются над этим, что происходит. В частности, недавно я услышал очень интересное рассуждение Эйнштейна. Он сказал очень интересно. Он говорит, если у нас технологии, то есть всякие возможные вот, преобразования, такие технического характера, заменят живое общение, мы получим поколение идиотов. Еще раньше я слышал его высказывание, когда ему говорят, каким видом оружия будет вести Третья мировая война? Третий говорит, не знаю, но четвертый дубинками. То есть произойдет деградация человечества. На самом деле это происходит. Вот я сейчас другого ученого хочу, Капица такой, академик, значит, мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак. А это еще более простое рассуждение. Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда еще народ не был таким темным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы аккуратно воздействуют на подсознание, культивируют дух, эгоизм и насилие. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципные животные, ведущие абсолютно бессмысленную жизнь. Это вот, скажем, ученых, это даже не представитель церкви, а это просто верующий, конечно, ученый. Кстати, Эйнштейн был верующий человек. Он. Это он сказал, нет, единственное место в мире, только свет, только смотрит личность Иисуса Христа. Простите. Меня все поражает такое название, которое было когда-то. Научный атеизм. 100% практически великих ученых верующие были. Какой научный, боже, это абсурд. Я до сих пор, да просто сейчас не думаю вообще, по-моему. Ну, думают вообще немногие, к несчастью.
Вы подняли очень серьезную тему. Вы знаете, вот чем дальше мы живем, тем все больше вот таких маркеров, свидетельств, как бы находится на поверхности, свидетельствующих о том, что происходит. А происходит колоссальная деградация. Вот вроде бы те стены, тот же кабинет, 30 лет мы сидим в этой студии, но мы начинали с совсем другой аудитории. И если те вещи, о которых мы говорим сейчас, с которыми мы начинали, для всех были понятны, то чем дальше мы просвещаем нашу аудиторию, тем страннее иногда слышишь вопросы. Люди, казалось бы, за эти 30 лет должны пройти некие университеты. И многие из них прошли. Потому что я знаю даже архиереи, священники, монахи, которые начинали слушать Радонеж, и сейчас они активно принимают участие в жизни церкви. Ученые наши церковные. А некоторые наоборот. Я вчера был просто в супермаркете, в сетевом магазине, и увидел маленькую рекламу у Геркулеса. Берешь два товара, акция, один треснутый. Стояли помятые коробки. Я спросил продавца, нужно взять мятые, и тогда второй бесплатный, подумал я. Так нет, треснутый, это какой-то персонаж, это какая-то фигурка, без кавычек. Так во всем. Вы сказали о тупых сериалах, об отупляющих фильмах, об интернете. Это во всем. Капица сказал. Но, казалось бы, при сегодняшнем уровне прогресса, при наличии колоссальных запасов в интернете, люди могут приобщиться к таким богатствам, в том числе мировой культуры.
Совершенно верно. Могут. Вот это вот такие основные штрихи, понимаете, могут приобщиться.
Неужели не интересно, отец Валериан?
Вы знаете, к несчастью, для многих нет. Я недавно услышал такое замечательное высказывание, которое меня потрясло своей провиденциальной такой мыслью. Одна раба Божия, которая готовилась поступать в музыкальное высшее учреждение учения, очень успешно готовилась, и вдруг нужно поступать. Ее ученица говорит: знаешь что? Нет. Поступай в какой-нибудь вуз, технический, что-то это. Потому что у меня такое чувство, а это было около 30 лет назад, что серьезная музыка скоро никому не будет не нужна и, может быть, надолго.
Почему? Она ведь гармонична.
А вот совершенно верно. Насчет гармоничности вы сказали. А вот это дисгармония. Вот этот выбор, как вот у нас говорят, вот он как раз и делается, к несчастью, не в пользу гармонии, а в пользу дисгармонии. Почему есть же дети произведения музыкальные, замечательные, там, Бетховена, Чайковского, но дело в том, что там они заставляют задуматься. Музыка действует прямо на душу, и ее стараются всячески, чтобы она не воздействовала. Он говорит, культивирует, вот как говорит, капится. Дело в том, что на самом деле, еще Шаляпин говорил, искусство должно поднимать, а не опускаться до уровня, а современное искусство опускается до уровня, как говорит, ниже пояса даже, грубое выражение, неприличное. Вот. Дело в том, что на самом деле искусство-то, оно, в конце концов, театр, порог, храм, правда? Кто-то шутил в обратную сторону, так, откуда идешь? Те, кто входит, да. На самом деле, классическая музыка, значит, серьезные произведения, они поднимают. Ну, как все вообще, что человек делает, это есть, в конце концов, то, что есть в Евангелии, в Священном Писании. Есть замечательные изречения. Есть книга, в которой сказано все. Все решено. В которой ни в чем нет сомнения, книга святая, божественная, книга вечной жизни, вечной истины, это Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в философии, во всех областях деятельности человека есть только больше проникновения в те истины, которые там даны. Основание Евангелия, откровение истины посредством любви и благодати, Белицкий, вот так вот. Никто не знает развлечения, если все. Кто-то сказал, ну, например, в этом духе, очень кратко, последнее слово науки – это первое слово Библии. И во всех областях, это Белинский сказал, во всех областях, если только это приходит. Поэтому, когда что-то не соответствует, значит, или не то, еще не дошла, или не то вообще. Поэтому сущность вся, в конце концов, все эти разговоры, она на земле. Но здесь только часть жизни. Вот сейчас, когда стали там, напоминаю, что помните, что это временно. Какая житейская желает, прибавит печаль, сын не печаль, сосуд не мощнейший, сосуд не переясничный, и им говением вся себя смерть приемлет. То есть вот это все. Но об этом старец не думает. Думать об этом особо не нужно. В том смысле, что вот что-то такое страшное. Нет, это неизбежное. Иногда некоторые приходят, говорят, мне жить не хочешь, я говорю, не спеши, я гарантирую, что помрешь. Это можешь не беспокоиться. Вот. Только стоит ли спешить? Вот. Куда попадешь? Дело все в том, что ведь эта жизнь, вот на этот вопрос никакая наука не отвечает. Именно в этом свете все остальное. Если весь мир приобретешь, душе своей повредишь, какая тебе это польза? Поэтому это говорит только, да, ну тогда... Нет, можно и радоваться, и наслаждаться чем-то такое. Почему? Больше того, монахи скажут, что там. И то сказано, утешение братьев вели на празднике. Но утешение-то оно, это когда попастишься ведь. Это когда ты вчера ел, сегодня, а как утешение? То же самое. Поэтому на самом деле один мне, он сейчас академик, когда начал поститься, он с интересом сказал. Нет. Мне говорят, жизнь стала богаче и разнообразнее. Когда стал поститься, говорит, праздники, посты, все это. А самое главное, работа над своей душой. Потому что на самом деле у нас забывают простую истину. Аще добр будешь себе и ближним твоим, а аще зол будешь, себе зол будешь. Это говорит. Больше того, когда мы что-то делаем, то мы должны помнить слова апостола. Потрудился. Но не я, а благодать Божия, которая со мной. И благодать Божия есть, я же есть. Причем это то есть не только к апостолу, это к каждому человеку. Изменение мое твои чинить тоже, говорит Господь. То есть, значит, если что-то тебе... Я когда с отцом Сергием Орловым, значит, он говорит, что это батюшка такой-то... Нет, одному дано, другому не дано. Чтобы я не рассуждал, не осуждал, это не дано. Мы часто забываем, поэтому... Вот когда человек, опять же, забывает, значит, я такой, какой ты, ну, это все, посмотрим. Покажи, есть такое значение в Библии же. Видел ли ты человека мудрого в глазах его, на дурака больше надежды, чем на него. Это так самое, я не может, в чем ошибусь, слова, ну, примерно это смысл такой. Потому что человек забывает, что он, кстати, у нас академик даже, он интересно сказал, говорит, батюшка, человек, который считает, что он все знает, это конченый специалист в любой области.
И тем не менее, некоторые люди, и вы сказали уже о монах, многие люди живут в этом мире, в этой жизни, уже как в раю, предощущая вечное блаженство, а некоторые действительно пребывают в преисподней. Я вспоминаю слова отца Дмитрия покойного Смирнова, он, обращаясь к слушателю, говорит: «Сынок, да ты уже в аду, посмотри на себя, посмотри на свое лицо, ты... находишься уже в аду просто».
Да-да-да, вот. Нет, вот я говорю, вот Господь с этим избавил. Ну, еще, я думаю, тут есть одна из таких сторон этого, то, что произошло, что, видимо, все его труды и все, что он делал, люди не оценят многие. И, так сказать, ну, что там, занимается, потому что, ну, может быть, он старался в городе это устроить, этот. Может, это должно быть и в другой обстановке, и вообще как-то, ну, так. Ну, это пока есть, а дальше, может, это и не нужно, кто его знает. Как он сам сказал, да, это образование никому не нужно будет, но будут практические какие-то навыки, какие-то, интересно сказал.
У нас очень знаменательный год в этом году. Мы вспоминали 25 лет со дня кончины митрополита Иоанна Снычева Санкт-Петербургского и Ладожского. И вот здесь очень многие слушатели задают мне вопрос, почему мы так мало говорим о владыке. Вы не были знакомы?
Ну, я сподобился с владыкой общаться однажды. Причем, самое интересное, это был вопрос нового стиля, я бы задал вопрос. Он так мягко, так сказал, ну, это разные, да, это... Самое интересное, что было, я отцу Сергию задал вопрос, такой же-то еще раньше. А он мне сказал, ну, это вообще так, потому что принял церковь, так-то это. Я думаю, что такое? Отец Сергий очень жестко, Мечев, относился к этому вопросу очень жестко, когда патриарх Тихон, ввежденный в заблуждение, дал указание, что перешли новый стиль, он ему не подчинился. Но как не подчинился? Он сказал, ваше святейство, я вас люблю, уважаю, оставь меня под своим амфором, как старобрядца. Я не могу. И вся церковь повернулась опять. На старости. А было время. Отец Александр Егоров мне рассказывал, как раз было. Люди заходили в церковь и уходили, потому что еще были не привыкли. Рождество, куда Рождество еще. Потом и никого не было на так называемое Рождество. Новое стиль. А когда подошло Рождество, полный храм, пришлось второй раз служить Рождество.
Об этом тоже очень мало кто знает.
Отец Александр Егоров мне рассказывал это. Ему рассказывал. Отец его. Это, поэтому я... Это прямая связь. Просто дело в том, что я-то понял, почему он так мне говорил. Я понял, что не быть категоричным, что вот как отец Сергий-то, это я тоже знал, отец Сергий Мечев. Так вот, держи. Но никакого раскола. Вот это как раз. Поэтому, когда я ездил за границу, там в Греции стоит по новому стилю, я спокойно служил. Правда, они мне, когда служил, они мне говорят, служите, как вам желаете. Я у Иоанна Русского служил по нашему стилю. А потом мне пригласил, значит, батюшка, а было приплавение, оно не зависит от стиля. И поэтому я спокойно тоже служил. Господь мне так помиловал, что мне не было неприятно что-то так вроде. Другой батюшка там был это, в группе, он даже не вошел в алтарь. А я причастился, все спокойно. Там сказать что-то, вот там где благодать. Ну, Это вопрос, благодать, очень непростой. Кто может сказать, что у него-то есть? Да, потому что кто-то помест митрополит, кто-то... Есть, и говорит, бесноватый, конечно, есть. А кто? Вот я, говорит. Ну, а почему? Он сказал, в каком смысле? Отец Иоанн Кронштадтский говорил, все одержимые какими грехами есть бесноватые. Да кто может сказать, что он свободен от страстей? Мы не свободны мы.
Так владыка Иоанн Снычев относился спокойно к этому, да?
Да, он спокойно. Вот он мне рассказал, да, я был смущен, знаешь, ну так мы... Я уж не помню подробности беседы. Так получилось, что он был в Москве, я имел возможность с ним встретиться. Мне он просто внимал, да, такой столб, даже как он... Он спокоен так вот. По крайней мере, все, между прочим, и кто относился к богослужению, особенно главное это, а остальное, что там как служат, вот это они... Конечно, это раб Божий. И, кстати, вот владыка Никодим очень любил богослужение, и отец Иосиф Потапов, который был ключевым Новгородского собора, он его очень почитал, духовный сын владыки Афанасия. Владыку Никодима очень почитал именно его богослужение. Вот, он был такой кряж, такой тоже твердый, уставщик такой. Но как раз мы недавно с святейшим нашего беседу, вспомнили его я. Так получилось, так, общение такое было краткое. Я говорю, он говорит, да, помню, говорят, молодые диаконы пытались скрушить, а он все вычитывал, все. Да, вот, все они все, такие, все они все равно, но все они болели за церковь, старались сохранять. Ну, разногласия, ну, все равно, все-таки все вместе. Понимаете, поэтому мы на самом деле, ведь, ну что, устав, и очень условно соблюдают. И так. Но все-таки все равно, кто как может. Я иногда говорю, слушай, не смущайся, что там устав скрещает. Ты вот на службе стоишь, ты все время думаешь. Ты о чем думаешь? Иногда тоже полслужбы пропускаешь. Поэтому получается та же картина, только в другом ракурсе. Да, поэтому вот, то, что сейчас происходит у нас, вот, там на паперечке служили, очень интересно. Тоже бы. А очень замечательный момент такой, потому что на самом деле мы все кающиеся, а оглашенные кающие должны были стоять на паперти. Поэтому мы всех на паперти вместе с батюшками иногда.
Так. Я вспоминаю слова Николая Васильевича Гоголя из его размышления о божественной литургии, вот этот возглас оглашенный «изыдите». По-моему, у Гоголя я прочел, что, по идее, каждый из нас должен тогда покинуть храм. А мы сейчас даже голову боимся преклонить, оглашенные, лишь бы нас не посчитали за неверных.
Да, совершенно верно. Дело все в том, что на самом деле мой родной отец, отец Михаил, он был такого характера, твердого, значит, он пел на клиросе, и вдруг что-то такое рассердился, такой певчий там, значит. Оглашенный, зайдите, он, разрешите, вышел и стал на паперти. Я все вспоминаю, понимаете, вот такие люди были такие, да, я достоин, да, мне, наверное. Поэтому вот оказаться... В оглашенных не нужно бояться, потому что это мы кающиеся, все кающиеся, поэтому вот. А вот как он проверялся, помните, Моисей Мурин-то, проверяли его духовный уровень-то, позовите его, говорят, и выгоните, выгнали. Второй раз опять позовите, и опять выгнали опять. Третий раз опять, и опять выгнали. Звали в алтарь, он только сунется его, куда все, черный пес там и всякий, а спрашивает, ну, ну и что, говорит, потом? А потом уже, когда он уже среди отцов заседал-то, да, он говорит, что ты думал? Говорит, первый раз сметохся и не глаголах. А второй раз уготовишься и не смутихся. А третий раз возвеселихся. То есть потерпеть. На самом деле у нас нужно свое устроение внутреннее представить евангельским строем. У нас говорят, вот это, скажут там, что такое. Ну, скажут, ну что скажут. Вот сейчас, вот экуменизм. Вот, экуменизм. А что значит экуменизм? Любое общение – это не экуменизм. Общение, вот здесь апостол, благотворение, и общение не избавит таким жертвам, благорождается Бог. То есть, поэтому общение – это еще не экуменизм. У нас, кстати, обычно не говорят. Когда приезжал отец Иоанн Кронштадтский в Казань, с ним мулла молился, и раввин там, и ксенс там все. Вот такой он был, такой уважаемый человек. Для других. Вот почему я говорю, потому что прощаться с отцом Дмитрием пришли, кстати, и муфтии там, еще кто-то. Это, ну и что? Это значит как раз не только от своих, и от внешних еще свидетельств. На самом деле, поэтому у нас тогда, вот там общение. Ну, конечно, что, как если с преподобным преподобен будешь, с избранным избран будешь, с неповинным повинен, с тем развратишься. Кто на кого как воздействует? Человек сильный духом. Почему ограничить синдиками, там, идеями, значит, почему? Потому что человек не заразился духом этим, а не потому, что нельзя общаться. Господь с Марианкой же беседовал, что ты коммунист, что ли? Хотел бы слова апостолов, с Марианской не видите. А тогда было. А потом весь мир проповедует теперь.
Но он прозревал в ней уже будущую ученицу.
Да, ну там, кстати, как вот я сейчас привожу этот пример, потрясающий, конечно, своей глубиной. Потому что она ведь, когда он сказал, приведи мужа. Нет у меня мужа, говорит. Пять мужей было, и ты открыл, тебе не муж. Нас же бы сейчас спросили, а какой теперь мне муж? Она не спросила, а где поклоняться Богу? И она с мужей, это не потому, что она меняла мужей, а потому, что не было по душе человека. Она чувствовала, муж и жена-то одно, а не одно было, все это другое. И она, конечно, встретила вот тот как раз, по душе-то, то есть Господь. Она, почему она уже о муже не думала, значит.
Все-таки она жила совсем другим. Это удивительное вообще, вот это евангельское чтение.
Очень. Оно подробное, довольно длинное. Потом, простите, она, насколько она знала историю. Этот источник кто? Наш от Аква, от Авраам, оттуда. Это она, значит, кто у нас знает такую историю? И, значит, ее вопрос этот волновал как-то. И сказала, она не находила ей на душе. Вот почему сейчас, вот почему нас говорят, а можно ли выходить там, за кого? А какой, если другого духа как-то? Может быть, конечно, если уж так получилось, Господь может помочь, человек может обратиться, жена освящает мужа неверного, может, или муж не освящает жену верную. Но самому-то нужно быть тогда верным. А дальше можно, наоборот, повредиться. Поэтому этот вопрос сейчас у нас межконфессиональный брак, там все это. Нет, ну, во-первых, вообще в отношении веры, ну, я благодарю Богу, что я, так сказать, православный человек, потому что я другого вероисповедания просто не знаю подобного. Подобного и нету. Я вот смотрел, обращал внимание, у нас сейчас не обращают внимания на такую важнейшую вещь, символ веры. Вот спросить любого, символ веры мусульманина. Символ веры буддиста, символ веры любого. Какой символ веры? Есть символ? В основном символов веры нет. То есть изложение вероучения не просто, не понять, символ это крест там, это не то, это не символ веры. Символ веры – это изложение вероучения, больше того. И не просто изложение, утвержденное на семи вселенских соборах. И не одним человеком, а множеством людей в течение многих столетий, несколько столетий, простите, такого просто нет равного. Я вот не понимаю, когда человек говорит, все, нет, такого просто нет равного. Это дело вашего выбора, это дело вашего выбора. Но такого просто нету. Почему у нас как-то об этом не говорят? Ни в семинаре особо не говорят. Кстати, людям нужно разъяснять, потому что вот баптисты, хорошо, а откуда вы? У вас есть символ веры? Есть непрерывное преемство? Нету. О чем тогда речь?
А кто-то вообще думает об этом сегодня?
Вот, к несчастью, действительно, никто не думает. Поэтому я думаю, смотрят на то, некоторые отдельные положения, там вот то-то, мне нравится, и тут опять путают веру и людей. Вещи разные. Господь, вы знаете, сотник говорит, в Израиле такой веры не нашел. Такой веры в смысле человека, а не вероисповедания.
Продолжение беседы с протоиереем Валерианом Кречетовым слушайте через неделю в это же время.
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж». Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика, протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рада новой встрече с вами. Очень многие последние передачи были посвящены трагическим ситуациям, которые возникли в начале XX века, гибели наших замечательных святителей, всевозможных споров, недоразумений, которые возникали в церкви. И честно признаюсь, что я очень устала разбираться во всех этих ситуациях, и мне захотелось отдохнуть и рассказать о ком-нибудь, кто прошел безупречную, спокойную жизнь. Решила я поговорить о первом старце Оптиной пустыни, преподобном Льве Наголкине. Но здесь меня тоже постигло некоторое разочарование, потому что жизнь его совершенно не была дорогой, устланной цветами. Но все-таки, конечно, те переживания, которые выпали на его долю, конечно, несравнимы с тем, что пришлось пережить нашим новомученикам. Итак, будущий старец Лев Данилович Наголкин родился в 1768 году в городе Карачеве Севского уезда Орловской губернии. Отец его был мещанин Данила Васильевич Наголкин. Маму его звали Улита Егоровна. В 19 лет Лев поступил на службу приказчиком к купцу Сокольникову, торговавшему пенькой и конопляным маслом. Это было уже в другом городе, недалеко, город Болхов, той же Орловской губернии. Дом хозяина стоял на главной Одерской площади, там же и был большой городской базар. Лев оказался расторопным, честным и верным работником. По службе ему приходилось часто бывать в разъездах, много общаться с людьми. Он наладил связи с петербургскими даже купцами, которым и продавал товар. Часто приходилось ему ездить в город Сухиничи Калужской губернии. И, вспоминая эту дорогу, старец говорил: «Плохинская дорога из Болхова в Сухиничи мне так была знакома, как с печки на лавку». И именно на этой дороге, которая пролегала среди глухих лесов, произошел случай очень интересный. Когда он возвращался из очередной поездки по делам в Сухиничи, на него напал волк, который вскочил в сани и с яростью набросился на него, вырвал у него из ноги кусок мяса. Но наш лев успел засунуть руку в пасть зверя и так сдавил ему горло, что волк вывалился из саней. Рана со временем зажила, но глубокий шрам от укуса остался. Старец всю жизнь слегка прихрамывал на поврежденную ногу. Вот такой небольшой штрих, который может нам показать характер и силу нашего героя. От природы лев имел сметливый ум, прекрасную память, любознательность. Большого образования он не получил, но прошел богатую школу жизни. Он объездил пол России, благодаря своей общительности, научился обращению с людьми самых разных сословий, приобрел житейский опыт, который пригодился ему в годы его старчествования. Потому что люди, которые к нему приходили, происходили из самых разных сословий и самых разных слоев общества. Хозяин очень ценил, видимо, своего приказчика, доверял ему важные сделки. Но со временем он решился доверить ему не только сделки, но и свою дочь. Он хотел женить его на своей дочери. Но Лев не прельстился возможностями, которые открывались благодаря его незаурядным способностям, и предпочел полностью посвятить себя служению Господу. И в 1797 году, в 29 лет, он оставил мирскую жизнь и поступил в монастырь, в Веденскую Оптину Пустынь. То есть 10 лет он прожил вот такой абсолютно мирской жизнью. И это его, если можно так сказать, карьера была весьма успешной. И, казалось бы, никаких у него таких внешних причин не было для того, чтобы ее прекращать. Там вот, впереди светили только радости. Но, тем не менее, он делал то, что сделал. В то время в Оптиной пустыне был игумен Авраамий. А Оптина пустынь в 1997 году только начала восстанавливаться после годов упадка, после всяких революций, которые совершил Петр I, потом Екатерина тоже много гонений на церковь устраивала, Екатерина II. И, в общем, все наши монастыри были в упадке, и в том числе и Оптина пустынь. И вот молодой послушник очень ревностно принялся за монастырские труды. Здесь его богатырская сила получила полное применение. Там был такой один раз случай, что они вдвоем с еще одним послушником за полдня выкопали огромный ров, который был срочно необходим для строительства и ради которого собирались искать больше десятка работников. Правда, старец потом рассказывал, что на тяжелых послушаниях в эти первые годы он все-таки подорвал здоровье, надорвался, по-русски говоря. Но душа его требовала чего-то иного. Все эти внешние послушания, они, конечно, необходимы, но он понимал, что ему нужно духовно возрастать. И вот это стремление к духовной жизни привело его тогда в Белобережскую обитель. В 1799 году он уходит туда. Эта обитель располагалась в Брянском уезде. Она была более удалена от многолюдных мест. И настоятелем там был очень известный тогда подвижник, старец Василий Кишкин, который прибыл туда после того, как много лет провел на Святой горе Афон. И в 1801 году послушник Лев был пострижен в монашество и наречен Леонидом. В том же году его рукоположили в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. О жизни будущего старца Леонида в этой Белобережской пустыне известно не очень много, но все-таки есть несколько воспоминаний о нем. Например, вот такое воспоминание. Накануне храмового праздника братья, которые пела на клиросе, оказалось чем-то очень недовольна. И они решили отказаться совершать службу, надеясь, что настоятель будет вынужден выполнить их требования. А настоятель не хотел уступить. И чтобы смирить их, позвал отца Леонида с другим братом пропеть праздничную службу. Преподобный весь день возил с хутора сена, усталый, покрытый пылью. Он только что собирался передохнуть, когда ему передали вот такую волю настоятеля. Он без всякого ропота отправился в церковь и вдвоем с товарищем пропел всю всенощную. Еще там произошел один случай, который тоже характеризует его. В этой пустыне был брат, который впал в прелесть. Однажды он поднялся на колокольню и закричал: «Смотрите, смотрите, вергну снизу и не разобьюсь, ангелы Божии примут меня на руки свои». Ну, искусить решил Господа Бога. А отец Леонид в это время трудился на послушании. Услышав этот голос, он бросился на колокольню и успел-таки схватить за край одежды этого прельщенного брата. Он спас его не только от смерти, но он потом еще с ним много разговаривал и позаботился о его душе, объяснил ему его заблуждение и, в общем, как-то его привел в себя. В 1804 году отец Василий Кишкин решил оставить начальственную должность, и необходимо было избрать кого-то на его место. Братья стали обсуждать этот вопрос, а отец Леонид решил про себя, что выберут кого-нибудь и без меня, и ушел на квасоварню исполнять свое послушание, варить квас. Однако все единодушно решили выбрать настоятелем именно его. Отправились вместе на квасоварню, объявили ему о своем решении и просто буквально, не дав снять фартук, повезли к архипастырю для утверждения в этой должности. В эти же примерно годы произошло очень важное событие в жизни отца Леонида. Он познакомился с иеромонахом Федором Свирским. В миру это Политиков Федор Ильич. Он родился в 1756 году в том же самом городе, где родился и отец Лев, Карачеве, Орловской губернии. Он был из купеческого сословия, иеромонах будущий Федор, и потом он бросил купеческие дела и ушел в монастырь, и он был в Нямецком монастыре, где настоятелем был Паисий Величковский. Вот именно вот этот иеромонах Федор и был учителем отца Леонида. То есть так получилось, что по духовной линии отец Леонид оказался внуком Паисия Величковского. Иеромонах Федор тогда подвязался в Челнском монастыре. Челнский монастырь назывался так, потому что по преданию, там явилась икона Божьей Матери, которая плыла в челне по реке Десне. Отец Леонид стал бывать там, в этом Челнском монастыре, беседовать с ним. Он сразу почувствовал в нем истинного подвижника высокой духовной жизни, а необходимость именно в таком руководителе он очень давно уже ощущал. Иеромонах Федор был делателем умной молитвы, хорошо знал древние писания подвижников-аскетов, имел рукописи переводов святоотеческих творений, сделанных старцем Паисием. И вот эта встреча с этим духоносным подвижником стала замечательнейшим событием в жизни отца Леонида. Он сразу понял, что это наставник, которому можно верить в свою жизнь. Он тогда уже понял и убедился, что внешние подвиги, посты, исполнение послушаний, молитвенного правила – это недостаточно для духовного возрастания. И, наконец, промысел Божий послал ему того, кто мог стать настоящим руководителем духовной жизни. После того, как отец Леонид был утвержден строителем Белобережской пустыни, старец Федор перешел туда на жительство, приняв приглашение отца Леонида. Его очень обрадовала возможность уединенной жизни в пустыне, а отец Леонид обрел духовного отца, с которым не расставался уже до самой его кончины. После принятия настоятельства отец Леонид продолжал также выполнять все свои прежние послушания. К ним только прибавились новые труды и обязанности. Но отличительными его свойствами всегда были и будут эта простота, безыскусственность в обращении со всеми. Он не терпел ни лести, ни человекоугодия. С молодости, знавший и умевший общаться с людьми разных сословий, он знал тщету человеческих чинов и званий. А духовные подвиги заострили в нем умение видеть человека сквозь все внешние отличия. И Конечно, в этот период руководство старца Федора, которому он предался в полное послушание, имело для него решающее значение. С его помощью он проходил науку наук монашеского делания Иисусову или умную молитву, которую по учению святых отцов можно осваивать только имея опытного наставника. Этих двух подвижников связывала глубокая духовная дружба. Они подвязались в полном единодушии, являя пример христианской любви. Присутствие старца Федора вскоре привлекло в пустынь множество богомольцев, желающих услышать от него совет, прибегнуть к молитвенной помощи. И прежде уединенная обитель стала знаменита. Отец Леонид все больше тяготился начальственной должностью, стремясь к созерцательной жизни. И Господь своим промыслом меняет его обстоятельства жизни в гуще людей. В 1808 году отец Федор тяжело заболевает. Его перевезет в уединенную келью в лес в 2 верстах от обители, а верный ученик его меняет жизнь настоятеля монастыря на жизнь отщельника в лесной глуши, куда отправляется вслед за заболевшим наставником. К ним присоединяется и живший в то время в монастыре старец Клеопа, который тоже прежде был учеником Паисия Величковского, подвязаясь в Немецком монастыре. Многие, конечно, не поняли бы отца Леонида, но он не искал чинов и почета власти. Ему нужна была духовная жизнь. В это время отец Леонид был келейно пострижен в Схиму с именем Лев. И старец Федор иногда в шутку называл своего собрата «смиренный лев». Но и эта удаленная келья со временем стала местом паломничества множества богомольцев. Этим оказался недоволен новый настоятель и буквально выгнал старца Федора из-за большого стечения народа. Вместе с ним, конечно, ушел и отец Леонид. Последовало несколько лет скитаний и испытаний по разным монастырям. Первое место, куда подвижники решили укрыться от славы и многолюдства для спасения и подвигов и сосредоточенной молитвы, оказался Валаамский монастырь. Туда они прибыли в 1811 году и поселились во Всесвятском скиту. Когда они прибыли в этот скит, старец Федор написал: «Уже теперь перед милосердным нашим Создателем и Искупителем не можем никакого извинения и оправдания принести. Он исполнил все наши желания. Вправду можно похвалиться милосердием Божьим, на нас недостойных явленным. Привел нас в место безмолвное, спокойное, от человека удаленное, молвы освобожденное. Отец Леонид определен у нас в скиту смотрителем. Только молитесь милосердному Богу, да даст отныне начало положите, его возлюбите и по его святой воле жите, и божественные его заповеди сохраняйте». Эти строки вполне передают настроение подвижников. Но и здесь старцы со временем обрели славу своими мудрыми советами и наставлениями. Валаамские братья, тогда еще не имевшие собственных опытных наставников, быстро осознала, какое сокровище послало им провидение Божие в лице этих старцев. Их пребывание на Валааме послужило причиной возникновения старчества в этой древней обители, которой раньше там не было, но вот после этого там появились старцы. К ним стали обращаться не только насельники Валаамского монастыря, но и паломники, которые туда приезжали. Сохранилась очень большая обширная переписка отцов Леонида и Федора с духовными чадами. Ну, конечно, и здесь старцев постигло искушение. Их обращение с братьями, готовность помочь в духовных нуждах породили в настоятелей игумени Иннокентии подозрения в посягательстве на руководство братьев. Дело дошло даже до митрополита Петербургского Амвросия, и после разбирательства, которое пришлось учинить, причем старцев подвергли буквально письменному допросу, истинная причина гонения стала очевидна. И митрополит Амвросий, покоренный простотой и мудростью старцев, сделал даже замечание настоятелю. Хотя истина восторжествовала, и старцы оказались после этого даже в еще большем почете, но, увы, зная уже человеческую природу, они все-таки решили не оставаться на Валааме. Старец Клеопа скончался там в 1816 году, а отец Леонид и старец Федор уехали в 1817 году и поступили в Александро-Свирский монастырь. Тоже очень уединенная обитель в то время была. Подробности о их жизни там, в Александро-Свирской обители, известны немного. Известно только, что старец Федор, умерщвляя плоть свою постническими подвигами, не ограничивался этим, а носил еще тяжелые железные вериги весом пуд и в 5 фунтов. Сохранилось интересное свидетельство о том, что они предсказали день и час приезда Александра I в монастырь. Это произошло в 1820 году, когда император совершал большую поездку по северным пределам России. Александро-Свирский монастырь не значился в его маршруте, однако, увидев на дороге крест, указывающий дорогу к монастырю, царь почему-то решил побывать в обители. Ему рассказали, что там есть 2 духоносных старца, и вот он решил туда свернуть. Однако он был невероятно удивлен, когда на подъезде к обители его торжественно встречали настоятели-братья. Оказывается, старцы Леонид и Федор заранее предупредили настоятеля о прибытии императора. И, в общем, царь узнал, что его приезд предсказали старцы, захотел увидеть их и взять благословение. Но старцы оба, Леонид и Федор, отвечали на вопросы императора очень сдержанно. А когда тот захотел взять благословение у старца Федора, тот отказался, объяснив, что он простой мужик. И император не стал настаивать деликатно и уехал. К сожалению, именно в Александро-Свирском монастыре пришлось проститься со своим руководителем духовным, отцом Федором, который почил в апреле 1822 года в пятницу Светлой Седмицы, окруженный учениками, вспоминавшись, что перед самой кончиной лицо старца просияло, весь его облик просветлел, и они даже не могли скорбеть об утрате своего наставника, настолько радостным был его лик. После кончины старца Федора отец Леонид со своими учениками хотел сразу уйти из Свирского монастыря в более уединенное место, как им заповедал старец. Но настоятель удерживал его в обители, не отпуская даже на богомолье в Киев. Раз уж я сказала о его учениках, то необходимо сказать, что в это время в число этих учеников ходил и Дмитрий Александрович Брянчанинов, впоследствии святитель Игнатий, который незадолго перед этим, в начале 20-х годов, познакомился со старцем в Александро-Невской лавре. Тогда он еще вел мирскую жизнь, хотел уволиться на покой. Император был возражал, об этом я говорила, когда рассказывала об Игнатии Брянчанинове. И послали его служить в Прибалтику. Ну, он там прослужил около 1,5 лет, но за все это время он не прекращал связи с Львом Наголкиным, они переписывались. И когда он, наконец, все-таки получил увольнение, то он тут же, конечно, соединился с отцом Львом. И вот после кончины старца Федора он по благословению отца Леонида составил житие схемонаха Федора. Оно входит в его собрании сочинений. Он там очень подробно описывает и его жизнь до монашества, и в монашестве, как он жил в Нямецком монастыре. И в общем, все очень подробно описано. По-видимому, конечно, этот Федор рассказывал все отцу Леониду, ну а отец Леонид все подробно изложил отцу Игнатию Брянчанинову.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.